История – это наука. Здесь ставят эксперименты, открывают неизвестные цивилизации, расшифровывают тексты погибших народов. Историческая программа Михаила Родина «Прошлое». Еще вчера мы этого не знали.
Еще раз привет, меня зовут Михаил Родин, и это программа «Прошлое». Сегодня у нас, как я уже говорил, специальный полевой выпуск. Запись, которую вы слышали в первой части эфира, мы сделали вчера, здесь, в Гнездово. Я до сих пор нахожусь в этой экспедиции, и скажу я вам, вести прямой эфир, сидя на кургане, с видом на раскоп, это просто-таки эпичное действие, очень мне это нравится. Но, как известно, российские археологи копают по всему миру, а мы за ними внимательно следим. Поэтому сейчас мы перенесемся совсем в другую точку и совсем в другую эпоху. Нам поступают интересные новости из Крыма. Там на хоре Херсонеса была найдена новая неизвестная доселе эллинистическая усадьба. И сейчас у нас на связи кандидат исторических наук, младший научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия Института археологии РАН Семен Александрович Ермолин. Семен, добрый день. Как вы меня слышите?
Да, добрый день. Слышу вас хорошо.
Отлично. Давайте, наверное, начнем с краткого описания находки. Что удалось найти, что это за постройка или группа построек вообще, как это выглядит?
Ну, обнаружена усадьба эллинистического времени. Это строение, в данном случае, 4 помещений, и была ограда. Ограда самого участка. Стоящая из камня, сложенного в нерегулярной кладки, скажем так. Сохранилось очень плохо, кладка сама, максимум до метра на самой усадьбе. В целом это не больше одного ряда.
Понял, хорошо. Как географически это расположено? Это в черте города Севастополя, насколько я понимаю, должно быть?
Ну, это практически в центре современного города Севастополя, да, это ближняя хора Херсонес.
Отлично. Вот я всегда люблю такие истории, когда сочетаются между собой эпохи, и мы говорим сейчас там про конец 4-го, про 3-й век до нашей эры, но находка сделана прямо посреди города. Давайте, наверное, тогда опишем контекст в двух словах. Контекст, я имею в виду эпохи, чтобы мы понимали, к какому времени принадлежит эта усадьба, и как, собственно, туда в этот момент попали греки, что они там делали. Расскажите про это, пожалуйста.
Ну, это были граждане Херсонеса, владеющие этой усадьбой. И у каждого гражданина был он дел свой, в котором они занимались земледелием, виноделием, в частности, рыболовством. И, в общем-то, вот всем, чем они там занимались.
Но это были этнические греки, или нет, это какое-то местное население, просто эллинизированное?
Сейчас сложно утверждать, мне в этом случае. Я думаю, что это были местные жители.
Но к этому времени, насколько я понимаю, они уже жили целиком полностью по образцам, что называется, греческой культуры. Правильно? Я имею в виду про постройки, про материальную культуру и так далее. Расскажите вообще в двух словах, как происходил этот процесс, да? То есть, чтобы мы понимали, в какой точке, грубо говоря, мы находимся. То есть, когда туда пришли греки в Херсонес, в какие отношения они вступили с местными жителями, и вот, собственно, чтобы мы понимали контекст эпохи.
Я сейчас немного не понял вопрос. Вы имеете в виду сейчас про историю поговорить или про усадьбу вам рассказать еще?
Не-не, про историю. Сначала про историю, чтобы мы просто и мы, аудитория, понимали, вот, что это были за люди, вообще, грубо говоря, в каком окружении они жили, да. Почему эллинизм?
Да. Ну, это самый рассвет, это времени как раз. И в начало 3 века все уже там затихало, затухало, эти усадьбы прекращали свое существование. И как были нападения уже скифов, и строились уже укрепленные, скажем так, усадьбы, крепости. Это еще такое мирное время довольно. Люди спокойно жили, занимались своим хозяйством.
Ну, смотрите, греки это в рамках своей известной на весь мир колонизации пришли в Херсонес для того, чтобы устроить там сельскохозяйственное поселение. Правильно я понимаю? Соответственно, это было очень небольшое количество людей. Но при этом, когда мы говорим про археологию Крыма, и в частности про тот же самый Севастополь, там мы говорим только про эллинистические усадьбы, только про греческое какое-то наследие, я имею в виду про этот период. Как это вообще получилось? Расскажите вот об этом процессе. То есть, грубо говоря, это, вы уже упомянули, что, скорее всего, это не греки были, но они сильно эллинизированы. Вот можете описать эту историю, как происходило это все?
Ну, прям очень точно описать сложно, но я считаю, что это было место населения, которое, да, было эллинизировано, которое вело торговую связь с Грецией и вот проживало там на своей земле. Это, я не думаю, что это были греки. Греки, конечно, там были, но не много их там было. По-моему, это были купцы, а...
Хорошо, ладно. Да-да-да, тогда давайте вернемся, собственно, к усадьбе, чтобы мы понимали, в общем, чем они жили и какие у них могли быть связи с греческим, собственно, миром. Что нам дает, какую информацию нам дает, собственно, эта усадьба по этому поводу?
Ну, пока большой информации еще ничего не дало, так как мы только в стадии обработки материал весь, но... Так можно вкратце сказать, что да, занимались виноделием, да, у них была небольшая своя винодельня, очень интересно, такой, именно такой формы, такого плана я этого времени не встречал. Позже, да, в римское время они уже были более разных форм, размеров, и цистерны были больше, штукатурены. Здесь нет, здесь скала, это уровень пола помещения, в скале сделан монолитный тарапан, давильная площадка прямоугольной формы, тоже очень интересно, я в основном только круглый встречал. С одной стороны у него с южной скругленные углы, сделан слив аккуратный, довольно такой прям ювелирной формы, можно сказать. И под ним цистерна, небольшая цистерна для сбора вот сусу, собственно, сока. А рядом сделано углубление, по всей видимости, для установки пифоса, куда это все уже собиралось. И это именно как само винодельни касается. Дальше помещение, там два небольших помещения, там возможно...
А подождите, кухня, давайте про винодельни еще поговорим. Насколько я понял, у вас там в статье написано, что, судя по ее объемам, это не было товарным производством, правильно? То есть это такая маленькая домашняя винодельня для себя, что называется?
Ну, на это указывают, да, размеры цистерны самой, размеры тарапана, давильной площадки самой, что много туда не нагрузишь и... Учесть, что это всего раз в году беспосредственно шел сбор винограда и сбор этого вкуса. Ну, большие были объемы, да, прежде всего для себя.
То есть, грубо говоря, они не снабжали этим вином там какое-нибудь окружающее скифское население, они не, тем более, не импортировали его куда-нибудь за рубеж. Это вот такое чисто, ну, как у нас сейчас там самогон гонят в деревнях, да? Примерно такой же процесс был.
Вот вино наоборот, приходило из, скажем так, из-за рубежа, условно говоря. Нет,
ну вот да.
Никуда не отправляли.
Местный дешевый товар, что называется. Хорошо,
ну,
а вот...
Вы, в принципе, да-да.
Да, вы просто сказали о том, что вино поступало из-за рубежа. Насколько я понимаю, находки в этой усадьбе тоже как раз говорят о том, что, ну, как бы, в основном-то они пили импортное что-то.
Ну да, именно так, что очень большое количество посуды импортное. Тарнтарное. То есть и синопа там присутствует, и Гераклея, и Хиос, Финит, Фасос, Менда. Херсонес, конечно, есть, так даже преобладает, можно сказать, но и хватает импорта.
То есть и мы можем, собственно, по обломкам этой посуды определять, ну, такие, я бы сказал, торговые связи, что ли, да, Херсонеса в этот момент? Потому что вы сейчас назвали почти все наименования, так вокруг Черного моря прошлись. То есть весь Черноморский регион был в контакте.
Да, только монеты, пока только Херсонес, кочеканцы. Монет других центров не обнаружено, пока мы сидим.
Хорошо, а что там за монеты найдены? И я так понимаю, что они нам тоже позволяют точно датировать эту усадьбу.
Да, именно так. Монеты как раз таки более точную датировку дают. Клеймы и монеты. Но клеймы мы еще, к сожалению, пока не определили, а по монетам более-менее ясно уже.
Там, ну, и что?
Идет конец четвертого, самое начало третьего.
А это местные монеты, там, я так понимаю, в этот момент было, ну, как раз развито. Ну, в смысле, они чеканили свою монету.
Нет,
и...
Да.
мы точно знаем. А как определяется, вот мне с этим не сталкивался еще, вот именно в греческих колониях, я так понимаю, что мы, ну понятно, да, свой тип монеты, но там еще наверняка как-то это по периодам определяется, ну я имею в виду, как это?
Да, там на чеканке есть имя магистрата, она просто там не читается, но можно определить до совершенно там до года практически. Но по чеканке, да, там довольно точная датировка. Сейчас я по памяти не скажу, какие чеканки, у меня под рукой нету, но датировка совершенно конкретная. Это конец четвертого, начало третьего.
И в этом смысле у вас, я так понимаю, хронологически очень простая ситуация, потому что это соотносится со всеми остальными находками. Тут проблем не возникает, как часто бывает в археологии, да?
Ну да, еще определим клейма, и сейчас материал обработки еще, но после определения клейма еще больше там будет. Просто по амфорной таре, там, то это конец четвертого, первая половина третьего, скажем так. А уже клейма и монеты у нас будут более точно датировать. Скорее всего, это будет как раз начало третьего, максимум первой четверти, третьего до нашей эры.
А тарная тара, я так понимаю, она разная, да? Мне интересно, это наверняка нам говорит о том, что, собственно, закупали со всех сторон Черного моря. А вот про это расскажите.
Ну, это в основном вино, оливковое масло, что вот привозилось в амфорах.
То есть стандартный греческий набор, что называется, да? Хорошо, да. Но я так понимаю, что находки на этой усадьбе позволяют еще и понять род занятий ее хозяина или хозяев, и есть находки, которые говорят о том, чем, собственно, они каждый день занимаются и чем зарабатывали себе на жизнь.
Ну, это можно сравнить с современной любой дачей, современного гражданина, который поехал себе на выходные, ну, условно, на дачу, пошел, половил рыбу, там, позанимался в огороде, собрал виноград, в принципе, все то же самое. Есть крючки, ну, в данный момент пока один, но довольно неплохо сохранился, бронзовый рыболовный, довольно крупного размера. Опять же, вот интересное орудие, каменный нож кремниевый, очень-очень качественно сделанный, дает тоже представление, что все-таки пользовались. Потому что лежал прямо на полу помещения, в углу, очень хорошо отслеживается. Mm-hmm. Пользовались каменными орудиями, тоже интересно очень.
А это нормально, кстати?
Много свинцовых, что говорите?
Нормальная практика, да, для греческих колоний, для этого времени, использование каменных орудий, они встречаются или это уникальный доход?
Нет, это не встречается особо так. Мне не попадали.
Угу, угу. Хорошо, а следы ткачества в чем проявляются, как это можно определить?
Ну, пирамидальные грузила керамические, тоже в помещении найдены несколько штук. Только по
этим проявляются. Ага, так, хорошо. То есть, в принципе, мы какой образ, скажем так, хозяина усадьбы мы можем сложить? Кто там жил? Семья, много семей, там какая-то малая семья, большая семья, и чем они, собственно, зарабатывали себе на жизнь, и в чем состоял их основной труд? Вот про это мы можем, ну, как бы такой сложить образ вот этой группы.
Основное направление у них было земледелие, они были наделы земли, которые они заработали, занимались. Моя семья проживала, тоже сложно сказать, но 4-5 человек, я думаю, проживала.
Ну, одна семья. А, то есть это такая маленькая усадьба-то, то есть получается там, ну, малая семья, грубо говоря, папа, мама и дети, да. Вот около того.
Да, на это очень, на это похоже, конечно, небольшая семья. Небольшая усадьба.
Но это были городские жители все-таки, да, на хоре? Вот, просто для меня такой хор – неопределенное понятие. То есть это вроде бы как почти в городе, но в то же время такие выселки, правильно? То есть это не купцы, не ремесленники. Это такой больше такой полусельскохозяйственное население.
Да, да, именно так. Это граждане Херсонеса, которые имели свои наделы земли, и у них были свои такие усадьбы.
Отлично. Хорошо. Насколько эта находка типичная для Крыма и что она нам вообще дает в понимании того, как развивались греческие колонии вообще и конкретно город Херсонес? Ну, например, может быть, его планировка менялась там.
Такими масштабными раскопками раньше никто не открывал и площади, и усадьбы. Эти не были обнаружены. Сейчас вот как раз у нас все это изучить. какие-то выводы по
программе. Вообще, в целом, вот так подробно такую усадьбу целиком вскрыть полностью и досконально изучить?
Не было.
Кажется, это еще интереснее, чем я думал, да. Потому что мне казалось, что у вас там постоянно находят усадьбы, и, в общем, это такой очередной кирпичик в наше знание.
Ну, тут немножко не наше место. Мы работаем в основном по Восточному Крыму.
А?
Командировки. Ну, есть определенные там в чем-то похожие, но у нас таких не было, мы делим, и усадьбы немножко другое были.
Окей, хорошо.
Как...
Да. Какова дальнейшая судьба этой усадьбы? Что с ней будет? Ее вы целиком полностью раскопали или еще будут проводиться там раскопки? Может быть, ее будут музеифицировать, тем более, что она в центре города. Что вы знаете про это?
Ну, именно эта усадьба раскопана полностью. Mm-hmm. Стоит вопрос о ее музеификации. Ну, неизвестно, насколько получится музеифицировать, потому что... В этом месте проходит коммуникация к театральному комплексу, который будет планироваться строить. Жилой дом, музейный комплекс будет строиться. Тут большие глобальные работы проводятся, и, скорее всего, не получится сохранить. Ну, вопрос об этом стоит. Мы ее исследовали, мы ее полностью максимально фиксировали, проведена графофиксация, фотофиксация, все. И, скорее всего, ее просто разберут.
Печально. Хотелось бы все-таки сохранить, как в Афинах, когда в метро, например, ты там можешь натолкнуться на остатки примерно такой же усадьбы. Да, это было бы интересно. А, хорошо, печально, тогда расскажите. Да. Расскажите, у вас сезон-то длинный, а эти раскопки вы закончили. Что у вас еще дальше планируется в этом году? А, какие объекты?
Ну, работы планируется еще много. И планируются разведки, и раскопки, и под Тавриду еще, под восьмой этап, принесли раскопали. Много работы еще.
До конца какие... года точно. А какие особенно интересные памятники, которых вы ждете?
Которые мы ждем?
Да.
А это очень сложно сказать, только вскрытие, как говорится, покажет.
Понятно. То есть нет памятника, на который хочется вернуться, и вы ждете, что сейчас там начнете копать уже?
Нет, который вернулся есть как раз. Если вы слышали, там они в прошлом году вот это. Там тоже очень много интересного выявлено, и что есть еще докапывается. Вот пока только вперед.
А сколько вообще за последнее время, я так понимаю, что охранные раскопки в Крыму очень сильно расширились за последние годы. А насколько лучше вообще, в принципе, мы стали представлять вот мир греческих колоний благодаря этому? А про это можете рассказать?
Ну, это очень такая тема интересная, и на очень долгое время ее можно обсуждать. Но, скажем кратко, что очень много нового, очень много за последние 3 года было раскопано в Крыму, и благодаря трассе Таврида, и железной дороге, и водоводу, водопроводу, очень много что было исследовано. Сейчас это обрабатывается, и в ближайшее время, да, очень много чего может поменяться.
То есть, насколько я понимаю, такие вот широкомасштабные раскопки, они позволяют прочувствовать как бы пульс изменений, да, жизни колоний. То есть, грубо говоря, как они расширялись, как они расселялись, как потом, наоборот, в какие-то периоды загибались. Да, вот это вот все должно быть видно, если так масштабно смотреть на картину.
Конечно, да, конечно. Это масштабная работа, такой площади, 15-20 лет копать можно один памятник, который раскапывается в этих работах за полгода, за год. Колоссальный объем работ проделывается просто. И очень много публикаций уже издается и будет издаваться. Большой материал. Очень интересно.
Хорошо, отлично. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что у нас на связи был Крым. Там, на ближней хоре Херсонеса, была найдена усадьба эллинистических времен конца 4-го, начала 3-го века до нашей эры. И мы связались с сотрудником местного отделения Института археологии Семеном Александровичем Ермолиным. Спасибо вам большое. сообщайте о своих новостях, что называется, когда они появятся. Да, а я напоминаю, что у нас идет в эфире программа «Прошлое». Мы здесь рассказываем о новостях исторической науки и различных исторических проектов. Но поскольку сейчас, что называется, в разгаре археологический сезон, естественно, археологические новости доминируют, и я думаю, что и в следующих выпусках они будут доминировать. И я хотел бы рассказать о том проекте, который мы сейчас затеяли в журнале «Прошлое». Он называется «Дневная поверхность», выходит на нашем YouTube-канале. Он не имеет никакой периодичности, потому что это такое, ну, в большей степени дневниковые мои записи, потому что я решил провести остаток лета, сидевшись, что называется, в карантине, в археологических экспедициях, и пользуюсь, так сказать, знакомствами, теперь по очереди посещаю разные экспедиции и пытаюсь заснять их жизнь, методы работы, собственно, особенности разных раскопок, а они все, естественно, отличаются, каждый раскоп ведется по-своему. И вот сейчас я нахожусь в Гнездово, как вы уже слышали, все подробности из этой экспедиции в первой части программы, но на самом деле, естественно, там есть еще огромное количество информации, которую можно поведать, плюс, собственно, всегда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому призываю вас, если вам интересно, как выглядит на самом деле то самое навершие меча, о котором мы говорили, подписаться на YouTube-канал «Прошлое» и следить за проектом «Дневная поверхность». Кроме того, до этого я был несколько дней назад в экспедицию Александра Сыроватко под Каширой, который копает примерно такую же эпоху, это там район 10-11 века, и вот буквально позавчера он мне позвонил, сказал, что как только я уехал, они там нашли монеты арабские, дирхемы, и это очень хорошая находка для этого раскопа, потому что там вообще, в принципе, немного вещей, очень сложно датировать, и очень сложно выжимать информацию, скажем так, из этой скудной песчаной почвы, которая там находится. Вот, потом, следующие планы у меня, я хочу съездить под Рязань с Владимиром Завьяловым, там он будет устраивать такие эксперименты по выплавке железной руды, то есть, грубо говоря, вот мы все представляем себе, да, что такое нож, но современному человеку очень сложно понять, что этот нож достается буквально из земли. И вот мы пойдем, найдем эту руду и попробуем ее выплавить именно теми технологиями, которые применялись в средневековой Руси. Я думаю, что это получится очень интересный эксперимент. Потом я отправляюсь в Новгород. Естественно, Новгород еще одна российская археологическая мекка, так же, как, собственно, и Гнездово. Вот. Там сейчас работает несколько археологических экспедиций, естественно, в усеченном составе, коронавирус никого не пощадил. В этом году не будет там знаменитой новгородской археологической практики, там МГУшной и там всех остальных вузов, которые имеют отношение к археологии. Но, тем не менее, какое-то количество волонтеров есть, какое-то количество профессиональных археологов, которые там работают. И я знаю, что у них там тоже уже интересно. Вот, поэтому мы наведаемся в Новгород и покажем этот уникальный мокрый слой, как он сохраняет органику и как, в общем, там все устроено. Затем я устрою небольшой перерывчик, и вот дальше планы пока еще не определены. Но вполне есть у меня такая возможность, что удастся съездить под Челябинск и посетить тот самый знаменитый Аркаим, один из самых известных, пожалуй, археологических памятников Российской Федерации, причем с такой неоднозначной славой, потому что очень полюбили его мракобесы в свое время. Но мы, естественно, покажем о той научной составляющей, о той научной работе, которая ведется там, в заповеднике Аркаим и вокруг него. Тем более, что там будут продолжаться раскопки эпонимичного, то есть того памятника, в честь которой назвали синташтинскую культуру. Там сейчас копают синташтинский могильник, и я очень надеюсь попасть на этот раскоп и посмотреть, как там все устроено. Вот. Потом есть еще планы на Оренбургскую область и так далее. В общем, следите за дневной поверхностью, подписывайтесь на YouTube-канал «Прошлое». Сейчас вот я вернусь в Москву, будет у меня небольшой перерывчик, я начну выкладывать первые ролики из Гнездова, из экспедиции Александра Сыроватко. И они все будут разного формата, разной длительности, но я уверен, что все они будут вам интересны. Ну и постараюсь все-таки постепенно доделывать полноценные фильмы о каждой из этой экспедиции, чтобы можно было дать полное представление, полную картинку о том, как устроена каждая конкретная археологическая экспедиция. Спасибо вам всем за внимание. Меня зовут Михаил Родин. Это была программа «Прошлое». Всем пока.
Историческая программа Михаила Родина «Прошлое».